радиостанцию «София».
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Ренсом вместе со своими похитителями попал на неведомую планету Малакандру, убежал от них, скитался сутки по фантастическому совершенно лесу, по незнакомой планете, встретился там с тем более уж совсем неведомым существом, покрытым черной шерстью, около более 2 метров ростом. Но главное, что это незнакомое существо говорило членораздельно, на неведомом, конечно же, языке, но тем не менее оно было обладала всеми признаками разумного существа. И вот с ним развиваются у Ренсома, начинают развиваться какие-то отношения. Ренсом плотно поел, выпил еще немного крепкого малакандрийского напитка, после чего Хросс, видимо, решил, что пришла пора перебираться в лодку. Сделал он это весьма своеобразно, как четвероногое. Используя гибкость тела, Хросс уперся руками в дно лодки, в то время как ноги его оставались на берегу. Затем оттолкнулся ногами так, что крестец взлетел 5 футов в воздух и оказался на борту. Всю операцию он проделал с ловкостью, немыслимой для такого крупного животного на земле. Однако Хросс тут же вылез обратно на берег и указал на лодку рукой. Ренсом понял, что его приглашают последовать примеру хозяина. Его так и подмывало задать один вопрос. Какой вид разумных господствовал на Малакандре? Может быть, Хросса? А как образуется множественное число от Хросс? Может быть, Хросса, так образуется множественное число от Хросс, как он узнал позднее. Может быть, Хросса — хозяева жизни, а Сорны, хоть и больше напоминают людей, всего лишь полуразумный скот. Ренсом искренне надеялся, что так и есть. Но ведь возможен и другой вариант. Хросса — домашние животные Сорнов. И в этом случае последние обладают сверхразумом. Развитое земной культурой воображение подсказывало Ренсому, что сверхчеловеческий разум должен обладать безжалостной волей и чудовищным обликом. Если он войдет в лодку Хросса, то, может статься, в конце пути попадет в лапы к Сорнам. С другой стороны, это, возможно, единственный шанс убраться подальше от леса, где бродят Сорны. Хросс тем временем начал проявлять признаки нетерпения. Он жестами торопил Ренсома, и тот, наконец, решился. Так или иначе, нечего было и думать о том, чтобы расстаться с Хроссом. Конечно, его сходство со зверем по-прежнему неприятно поражало Ренсома, но желание изучить местный язык а более всего робкая, но настойчивая тяга к незнакомому разуму, ощущение, что перед ним открывается небывалое приключение, все это привязывало землянина к малокандрийцу узами, о крепости которых он и сам не догадывался. Ренсом вступил в лодку. Банок в суденышке не было. Ну, на всякий случай все-таки банок — это скамеек. Его нос и борта поднимались высоко над водой, зато осадка была крайне малой. По существу, большая часть днища вообще не касалась воды, и лодка напоминала этим современный скоростной глиссер. У берега ее удерживало что-то вроде веревки, но Хросс не стал ее развязывать, а просто разъял пополам, словно пластилиновую колбаску. Он уселся на корме и взял в руки весло с такой широченной лопастью, что Ренсом усомнился, можно ли им вообще грести. Однако землянин тут же вспомнил, что находится на легкой планете. Благодаря своему длинному телу Хросс легко перебросил весло через высокий борт и быстро отвел лодку от берега. Первые несколько минут они плыли по протоке шириной не более сотни ярдов, по берегам которой росли лиловые деревья. Затем обогнули мыс и вышли на широкое водное пространство. Перед Ренсомом открылось огромное озеро, чуть ли не море. Хросс направил лодку прочь от берега, внимательно оглядываясь по сторонам, и то и дело меняя курс. Вокруг них все шире и шире раскидывался голубой простор. Солнечные блики слепили глаза. От воды поднималось душное тепло. Скоро Ренсому пришлось снять шапку и куртку, чем он несказанно удивил Хросса. Ренсом осторожно поднялся на ноги и окинул взглядом малокандрийский пейзаж. Прямо по курсу и позади расстилалось сверкающее озеро, посылающее улыбку бледно-голубому небу. Кое-где оно было усеяно островами. Солнце стояло почти в зените, стало быть, они находились в тропической области Малакандры. По периметру озера располагался настоящий лабиринт островов и проток, оперенный гигантскими лиловыми растениями. За этой заболоченной цепью архипелагов кольцом вздымались зазубренные стены бледно-зеленых гор. Ренсому все еще трудно было называть их горами, слишком они были тонкими, острыми и неустойчивыми на вид. Со штирборта до них было не более мили, и от воды их отделяла лишь узкая полоска леса. По левому борту они были гораздо дальше, милях в семи, но и здесь не теряли своей величавости. Горы тянулись по обеим сторонам озера, насколько хватало глаз, и впереди, и позади. В сущности, лодка плыла по затопленному дну величественного каньона шириной почти в 10 миль. О длине его судить было невозможно. За горными пиками, а кое-где и выше них, Ренсом во многих местах различал огромные волнообразные нагромождения розового цвета, которые накануне ошибочно принял за облака. Похоже было, что за цепью гор нет других долин. Эти цепи скорее окружали, как чистокол, беспредельное плоскогорье, местами поднимающиеся выше их вершин. И справа, и слева этим плоскогорьем замыкался горизонт Малакандры. Только впереди и позади планета была рассечена громадным ущельем, которое теперь представлялось Ренсому трещиной в поверхности плато. Он попытался знаками спросить Хросса, что представляют собой похожие на облака розовые образования. Но вопрос был слишком сложен, чтобы передать его жестикуляции. Судя по ответным знакам Хросса, его гибкие руки метались в воздухе, как два хлыста. Он решил, что Ренсом интересует вся область возвышенности. Называлась она Харандра. Залитая водой низменность, ущелье или каньон, носило название Хандрамит. Ренсом понял значение этих слов так. Хандра — земля, Харандра — высокая земля, горы, Хандрамит — низкая земля, долина. Короче говоря, возвышенность и низменность. Позднее ему предстояло узнать, как много значит это географическое отличие для жителей Малакандры. К этому времени Хрос достиг места, куда так тщательно правил. Примерно в 2 милях от суши он вытащил весло из воды и весь как-то подобрался. В ту же минуту лодка задрожала и стрелой полетела вперед. Несомненно, Хрос воспользовался течением. Скорость достигала 15 узлов. При этом лодка скакала вверх и вниз на перпендикулярной волне какими-то дикими рывками. Это было, похоже, самой неприятной зыби на земле. Рэнсом вспомнил, как несладко ему приходилось на военной службе верхом на лошади, несущейся рысью. Он вцепился в планшир, другой рукой утирал пот со лба, от воды поднимался гнетущий жар. Может быть, местная еда и тем более питье все-таки не подходят человеческому желудку. Слава богу, он не подвержен морской болезни. Ну, скажем, не очень подвержен. Но он поспешно свесился за борт. Жар ударил ему в лицо. Почудилось, будто в толще воды играют длинные серебряные угри. Раз за разом постыдные приступы повторялись. Несчастный Рэнсом отчетливо вспомнил, как сгорал со стыда, когда его стошнило на детском утреннике, давным-давно, на планете, где он родился. Сейчас было так же стыдно. Подумать только, в каком виде первый представитель человечества явился перед инопланетянином. Понимает ли Хрос, что с ним происходит? Знакомы ли они вообще с тошнотой? Трясясь всем телом и постановая, Рэнсом перевалился обратно в лодку. Хрос смотрел на него, но Рэнсом не мог ничего прочесть на усатой морде. Лишь много дней спустя он научился разбираться в мимике малакандрийцев. Тем временем течение становилось все быстрее. Описав огромную кривую, они подошли почти вплотную к дальнему берегу, потом опять пересекли озеро, продвигаясь головокружительными спиралями и восьмерками. Вокруг метались зубчатые горы и лиловый лес. В затуманенном сознании Рэнсом этот криволинейный маршрут накрепко сплелся с тошнотворными извивами серебряных угрей в глубине. Он быстро терял интерес к Малакандре. Что значит разница между Землей и другими планетами по сравнению с ужасным отличием воды от суши? А вдруг хросы вообще живут на воде, подумал он в отчаянии. Если придется провести ночь в этой мерзкой лодчонке... К счастью, мучиться ему пришлось недолго. Вскоре лодка прекратила подпрыгивать на зыби, скорость упала, и Рэнсом увидел, что Хрос табанит веслом. Берега придвинулись совсем близко, они находились в узкой протоке, и вода яростно шипела на мелководье. Хрос выпрыгнул за борт, окатив лодку целым водопадом теплой воды. Рэнсом, все еще дрожа, осторожно последовал за ним. Вода доходила ему до колен. К его изумлению, Хрос без всякого видимого усилия поднял лодку из воды, опустил себе на голову и, придерживая одной рукой, пошел к берегу, прямой, как греческая кариатида. Они зашагали по берегу протоки. Хотя, конечно, широкие дуги, что выписывали коротенькие ноги Хроса, благодаря подвижным суставам, трудно было назвать обычными шагами. Через несколько минут перед Рэнсомом открылся новый пейзаж. Впереди, на протяжении полумили, вода бурлила на порогах и низвергалась чередой водопадов. Уровень почвы здесь резко понижался. За этим склоном дно Хандрамита снова выравнивалось, но уже гораздо ниже того места, где они сейчас находились. Стены каньона, однако, оставались все такими же высокими, благодаря чему Рэнсом сумел теперь лучше рассмотреть окружающую местность. Отсюда были видны широкие пространства плоскогорья по левую и правую руку. Местами на них поднимались облакоподобные розовые образования, но по большей части они были ровными, бледными и голыми до самого горизонта. Горные пики понизу окаймляли высокое плато, сгрудившись вокруг него, как нижние зубы вокруг языка. Ренсома поразил резкий контраст между Харандрой и Хандрамитом. Ущелье протянулось перед ним, как драгоценное ожерелье. Игра лилового, сапфирового, желтого, бело-розового, богатый многоцветный орнамент, составленный из покрытой лесом суши и играющей, бегучей, вездесущей воды. Малакандра гораздо меньше напоминала землю, чем ему поначалу казалось. Хандрамит не был обычной долиной, дно которой поднимается и опадает вместе с горным хребтом. Он вообще не имел отношения к горам. Скорее, это была огромная трещина или расщелина переменной глубины, рассекающая плоскую возвышенность Харандры. Именно Харандра, как теперь представлялось Ренсому, была настоящей поверхностью планеты. Во всяком случае, так ее обозначил бы любой земной астроном. Что же до Хандрамита, он казался бесконечным. Насколько хватало глаз, он убегал вдаль по прямой, как разноцветная лента, сужаясь в перспективе, пока, наконец, не вырезал в линии горизонта аккуратную букву «В». Хандрамит был виден на добрую сотню миль. Кроме того, — подумал Ренсом, — со вчерашнего дня он оставил позади еще миль 30-40. Тем временем они спускались мимо порогов и водопадов туда, где можно было снова спустить лодку на воду. Ренсом продолжал изучать малакандрийский язык. Он узнал, как переводятся слова «лодка», «порог», «вода», «солнце» и «нести». Последнее особенно его заинтересовало, поскольку для него это был первый местный глагол. Кроме того, Хрос долго втолковывал ему некое соотношение, содержавшееся в контрастных парах слов «хросса» — «хандрамит» и «серони» — «харандра». Ренсом решил, что, по-видимому, хросса живут внизу, в Хандрамите, а серони — наверху, на Харанде. Но кто такие серони? Сомнительно, чтобы голые просторы Харандры могли поддерживать жизнь. Возможно, подумал Ренсом, у Хросса есть мифология. Он не сомневался, что они находятся на первобытном уровне развития. И серони — это божества или демоны. Они снова сели в лодку и поплыли дальше. Приступы тошноты, хотя и не такие мучительные, как первый, по-прежнему часто одолевали Ренсома. Через несколько часов он догадался, что слово «серони» вполне может быть множественным от «сорн». Помните те существа? Другие, не такие, как этот его спутник. Длинные, белые и похожие на привидения. Справа от них солнце клонилось к закату. Оно опускалось быстрее, чем на земле, по крайней мере, в земных широтах, знакомых Ренсому, и закат в безоблачном небе не мог соперничать красками с земным. Было еще какое-то труднопостижимое отличие, но не успел Ренсом разобраться, в чем тут дело, как иглы черных пиков черными силуэтами перерезали солнечный диск, и в Хандрамите стемнело. По левую руку на востоке бледно-розовая Харандра еще была освещена. Она уходила к горизонту, далекая, гладкая, безмятежная, как некий возвышенный мир духа. Они вновь пристали к берегу и на этот раз направились в чащу лилового леса. Голова у Ренсома все еще кружилась после долгого плавания, и земля, казалось, покачивалась под ногами. Он очень устал и шел сквозь сумерки в каком-то смутном полусне. Вдруг между деревьями пробился свет, и они вышли к костру. Пламя отбрасывало блики на огромные листья над головой, а между ними виднелись звезды. Ренсому показалось, что его окружили десятки хроссов. Теперь, когда их было много, и они обступали его со всех сторон, они куда больше напоминали животных, чем его одинокий проводник. Он испугался было, но сильнее страха оказалось чувство, что он здесь абсолютно чужой. Ему нужны были люди. любые люди, пусть даже Уэстон и Дивайн. Рэнсом слишком устал, чтобы как-то реагировать на эти круглые головы и покрытые шерстью морды. Все вокруг казалось бессмысленным кошмаром. Но вдруг между ног взрослых зверей к нему пробрались юркие детеныши, щенки, молодняк, как бы их ни называть. И стало легче. Малыши были очаровательны. Он опустил руку на черную головку и заулыбался. Напуганный детеныш кинулся прочь. Рэнсом почти ничего не запомнил об этом вечере. Он что-то ел и пил, вокруг него все время перемещались черные фигуры, пламя костра отражалось в странных глазах. Наконец он оказался в каком-то темном закрытом помещении и заснул. С тех самых пор, как Рэнсом очнулся на космическом корабле, он не уставал думать о своем невероятном межпланетном путешествии и о том, есть ли у него шансы вернуться. Но мысль о пребывании на чужой планете просто не приходила ему в голову. И теперь каждое утро он бывал изумлен, когда обнаруживал, что он не летит на Малакандру и не бежит с нее, а просто живет на ней, спит, ест, гуляет, купается и даже разговаривает. Ему понадобилось немного времени, чтобы изучить язык. Особенно остро он это почувствовал, когда недели через три после прибытия взял и отправился на прогулку. Еще через пару недель у него уже были любимые уголки, а также любимые блюда. Начали появляться и новые привычки. С первого взгляда он уже мог отличить хросса самца от самки. Да и морды, или скорее лица, перестали казаться одинаковыми. Хьюи, который когда-то обнаружил его далеко к северу отсюда, был совсем не похож на седолицего почтенного Хнохру, ежедневно дававшего Рэнсому уроки языка. Особенно привлекала его детвора. Общаясь с детьми, Рэнсом забывал о мучительной для него загадки природы, поместившие разум в нечеловеческое тело. Они были слишком малы, с ними можно было не думать о том, что хроссы — разумные существа. С детьми ему было не так одиноко, словно он привез с собой из земли несколько верных друзей собак. Со своей стороны молодняк испытывал живейший интерес к безволосому чудищу, так неожиданно появившемуся среди них. Таким образом, у детей, а значит, и у их матушек, Рэнсом пользовался большим успехом. Первоначальные впечатления землянина об особенностях общины хроссов постепенно изменялись. Сперва он решил, что их культура находится на стадии палеолита. Орудий у них было немного, в основном каменные ножи. Судя по неуклюжим сосудам для варки пищи, гончарное искусство только зарождалось. Ни жареной, ни печеной пищи они не знали. В качестве чашек, тарелок и черпаков использовались раковины, из какой Рэнсом впервые попробовал местный напиток, а моллюски, живущие в этих раковинах, были единственной животной пищей. Зато растительные блюда оказались многочисленными и разнообразными, а некоторые из них просто настоящими деликатесами. Даже бело-розовая трава, покрывавшая весь хондромит, была съедобна, так что если бы Рэнсом не встретил Хьюи и умер от голода, это была бы голодная смерть за богатым столом. Однако хроссы эту траву, хондраскруд, не любили и питались ею только во время длительных путешествий, когда не было выбора. Жили они в шалашах из жестких листьев по форме, напоминающих ульи. В округе было несколько деревень. Все они стояли на берегах рек, чтобы использовать тепло, идущее от воды, и располагались недалеко от стен хондромита, где температура воды была выше. Хроссы спали на земле. Единственным видом искусства у них оказалась поэзия, соединенная с песней. Исполняла ее группа из четырех хроссов и представления случались почти каждый вечер. Солист декламировал мелодичным речитативом, а остальные трое время от времени перебивали его песней то по одному, то перекликаясь между собой. Ренсому так и не удалось выяснить, были ли эти песни просто лирическими вставками или драматическим диалогом, вырастающим из повествования солиста. Музыку же он просто не понимал. Голоса у хроссов были приятные, и гармония не резала человеческое ухо. Но ритм совершенно не согласовывался с земными представлениями. Не мог он поначалу разобраться и в том, чем вообще занимается племя или семья. То одни, то другие хроссы то и дело исчезали на несколько дней, а потом снова появлялись. Время от времени кто-нибудь отправлялся собирать моллюсков. Часто кто-нибудь уплывал на лодке, но куда и зачем, Ренсом не знал. Однажды он увидел, как целый караван хроссов направился куда-то по суше, причем каждый нес на голове груз растительной пищи. Очевидно, на Малакандре существовала торговля. Уже в первую неделю Ренсом познакомился с сельскохозяйственными угодьями хроссов. Примерно в миле вниз по Хондромиту от поселка лежали широкие безлесные пространства, покрытые низкой мясистой растительностью, главным образом желтого, оранжевого и синего цвета. За ними поднимались салатоподобные растения высотой с земную березу. Там, где они нависали над теплой водой, на нижних листьях можно было бы лежать, как в гамаке, слегка покачиваясь и вдыхая их нежный запах. Вообще, долго оставаться в неподвижности в Хондромите можно было только возле воды. В других местах было слишком холодно, как на земле, ясным зимним утром. В обработке полей участвовали жители всех ближлежащих деревень, причем существовало довольно отчетливое разделение труда. Хроссы не только срезали созревшие растения, но и сушили урожай, переносили в хранилища и даже чем-то удобряли свои угодья. Более того, Ренсом заподозрил, что если не все, то некоторые водяные протоки имеют искусственное происхождение. Но настоящий переворот в его взглядах на хроссов произошел, когда он достаточно изучил язык, чтобы объяснить им все про себя. В ответ на их вопросы он заявил, что спустился с неба. Хнохра тут же переспросил, с какой он планеты или земли Хандры. Ренсом специально давал детское объяснение, считая, что имеет дело с примитивным и невежественным народом, и был немало смущен. Хнохра подробно разъяснил ему, что жить на небе нельзя, потому что там нет воздуха. «Вероятно, он пролетел сквозь небо», — прибавил Хросс. «Но ведь вылетел-то он с какой-нибудь Хандры?» Оказалось, что Ренсом не может указать землю на звездном небе. Удивленные хроссы сами обратили его внимание на яркую планету, стоявшую невысоко на западе, немного левее, чем село солнце. Ренсома изумило, что все они уверенно выбрали именно планету, а не звезду. Неужели они что-то понимают в астрономии? К несчастью, он еще слишком плохо знал язык, чтобы выяснить такие подробности, но поинтересовался, как называется эта планета. «Тулкандра», — ответили хроссы. «Безмолвный мир. Безмолвная планета». «Почему Тулк?» — удивился Ренсом. «Почему безмолвная?» Но этого никто не знал. «Это знают Серони», — сообщил Хнохра. Такие вещи знают именно они. Ренсома спросили, как он добрался до Малакандры. Он пытался описать космический корабль, не сумел и снова услышал. Такие вещи знают Серони. Ну, вот здесь мы будем останавливаться сегодня. Встретимся в следующей программе «Златоуст». Напоминаю вам, что мы читаем повесть Клайва Льюиса за пределами безмолвной планеты. Вот теперь понятно. Тулк называлась наша Земля на их языке. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Валерий Глебов.